Глава 10. Бухта Искандерон. В предыдущей главе тонко подмечено было, что, мол, сегодня ты, а завтра тебя. И это совершенно справедливо. Не менее верно и то, что, по меткому выражению Мавра Гуриата, Бог ослепляет тех, кого желает погубить. Я же от себя добавлю насчет того, что не рой другому яму и прочее, ибо не прошло и 5 дней, как захватили мы турок, и вот, пожалуйста, и нас заманили в ловушку. Вернее, будет сказать, мы сами в нее угодили, потому что злоупотребили своим везением. Дело было так. Дон Агустин Пиментель, окрыленный удачным исходом операции, решил податься на север, высадиться да разграбить Фоявикия, маленький турецкий городок на Анатолийском побережье, в заливе под названием Искандерон. Ну и вот, отмерив на острове Хорна посажение турецкой землицы каждому из наших павших в бою, навсегда остались лежать там сержант Сугастьета, капрал Канеса и много других славных ребят. Поплыли мы на юг, прошли через Хиосский пролив, почистили днище на самом острове, а потом, обойдя с востока мыс Каба-Негра и бухту Смирны, вошли в вышеуказанный залив и на приличном удалении от побережья легли в дрейф, дожидаясь темноты. Уверенность нашу не поколебала даже и дурное предзнаменование, томившее нас смутной тоской, ибо высланный вперед на разведку мальтиец Сан-Хуан-де-Баутиста назад не вернулся, и мы так больше никогда его не увидели, и по сей день неизвестно, был ли он пущен на дно или захвачен, сумел ли кто из команды выжить или нет, и даже турки ничего о том не сообщали. И подобно многим иным таинственно и бесследно исчезнувшим кораблям, мальтийская галера со всеми своими 340 рыцарями, солдатами, палубной командой и гребцами канула в неизвестность, то ли на дно морское, то ли в анналы истории. И недаром говорится, беда одна не ходит. Несмотря на то, что Сан-Хуан-де-Баутиста к нам не присоединился, как было условлено, решил Дон Агустин Пиментель, что ждать его не будет, и что 3 галер хватит, чтобы справиться с немногочисленным гарнизоном маленькой крепости, которую еще в 16-м году брали и грабили мальтийцы. Ближе к вечеру, так и не дождавшись каких-либо вестей, поужинали мы вымоченными в воде холодными бобами, огонь-то развести было нельзя, горстью оливок да луковицей, выданной из расчета 1 на 4, а потом, после Авы Марии, по спокойному морю, под хмурым небом и при полном безветрии двинулись на веслах с потушенными огнями к берегу. Ночь была темная, держались мы очень близко друг к другу и находились примерно в миле от города, когда Вахтин доложил, что у нас по корме в открытом море виднеются какие-то тени. Вроде бы корабли под парусами, но точно сказать не может из-за темноты. Остановились, подошли вплотную к флагману и стали держать совет. Подумалось, что это могут быть низко нависшие тучи, озаренные последним светом дня, или же корабль в отдалении, входящий в залив. Однако нельзя было исключать и то, что один или несколько неприятельских парусников с умыслом отрезали нам путь в открытое море. Либо намереваются напасть на наши галеры, когда причалим к берегу и высадим большую часть людей для боя на суше. Ну и вот, флотоводец наш Дон Агустин Пиментель, пребывая в сомнении, велел спустить вельбот и разузнать, что к чему поточнее, а мы, с весьма понятным волнением, остались разведчиков ждать. К началу второй вахты посланные воротились и доложили, что видели 5 или 6 темных силуэтов. Предположительно, галеры, а ближе подходить не осмелились, из опасений быть замеченными и захваченными. Получив такие сведения, каковые с полным на то основанием позволительно будет уподобить грому среди ясного неба, Дон Агустин принял решение дальше не идти. Корабли эти могли бы оказаться турецким купеческим караваном с Хиоса или Митилина, идущим под пресловутым конвоем взаимной защиты, а могли и флотилии корсаров, решивших спуститься к западу. Стали обсуждать все возможности, включая и попытку проскользнуть мимо них в темноте, но тотчас же и отвергли ее как заведомо невыполнимую, ибо незаметно улизнуть в таких обстоятельствах вообще невозможно, а тем более, когда не знаешь, с кем придется иметь дело. Так что было приказано огней по-прежнему не зажигать, удвоить число тех, кто наблюдал море во избежание внезапной атаки, а команде отдыхать посменно. И вот, держа оружие под рукой, разлеглись мы на палубе, спя в полглаза и с тревогой в сердце ожидая, когда забрежет рассвет, и заодно с небосводом прояснится и наше положение. «Сеньоры, пахнет жареным», — подвел итог капитан Урдемалос. Капитан, некоторое время назад вытребованный на Каридат Негра, где происходил военный совет, только что поднялся на мулатку по трапу, спущенному с правого борта, куда доставила его шлюпка. Три наших галеры стояли очень близко одна к другой, носом к морю, и весла лежали в свинцовой воде неподвижно. Небо по-прежнему было задернуто низкими тучами, и в воздухе не чувствовалось ни малейшего дуновения. «Одно из двух, а третьего не дано. Ужинать нам с вами либо в райских кущах, либо в Константинополе». Диего-Латристе вновь стал всматриваться в турецкие галеры, что делал уже в бесчетный раз с тех пор, как рассвет позволил различать их силуэты на темном горизонте, обещавшем шторм. Семь обычных, однопалубных и одна большая, трехпалубная, флагманская, надо полагать. Значит, на борту никак не меньше тысячи с лишним душ, не считая гребцов. 24 носовых орудия и еще сколько-то кулеврин и фальконетов по бортам. Поди догадайся, искали нас турки, или же эта судьба подгадала, что заплыли они сюда в самый подходящий момент. Так или иначе, но вот они, тихо и терпеливо выжидавшие всю ночь, теперь убедившись, что добыча попала в мешок и все лазейки для выхода в открытое море христианским кораблям перекрыты наглухо, стоят менее чем в миле отсюда и уже в боевом порядке. Тот, кто ими командует, дело свое знает. «Первым пойдет мальтиец», — сообщил Урдемалос. «Мунтанер вытребовал себе такое право. Уверяет, что так предписано статутом ордена». «Хорошо, что не мы», — с облегчением переводя дух, сказал Комет. «Какая разница? У них на всех хватит, каждому достанется». Стоящие на мостике командиры переглянулись. Мыслей своих вслух не высказывал никто, но каждый легко мог прочесть их на лице другого. Слова Урдемалоса только подтверждали то, что Алатристы и прочие знали и сами, осознавали более чем отчетливо. На каждую христианскую галеру приходится по две атаманских, да еще две в запасе и в придачу. А на берег не сойти и там не схорониться, потому что берег этот турецкий. Что ж, остается идти ва-банк, ставя на кон жизнь и свободу. В случае проигрыша — смерть или рабство, если не случится чудо. Что ж, попробуем стать чудотворцами. «Идти придется только на веслах», — продолжал меж тем Урдемалос. «Ну разве что вон те черные тучи на западе приманят ветер, тогда шансов будет больше. Однако рассчитывать на это не стоит». «Каков план?» — осведомился прапорщик Лабахас. «План проще некуда, тем более, что другого нет. Мальтиец пойдет первым, а мы с Каридат замыкающими». «Это плохо», — возразил Лабахас. «Говорю же, головными, хвостовыми, первыми, последними, что в лоб, что по лбу, не верю я, что хоть кто-нибудь сумеет прорваться. Потому что эти собаки ударят в тот самый миг, как увидят, что мы начали движение. Но в любом случае мунтанер постарается пробить брешь, и, может быть, кому-то и удастся выскользнуть в эту щелочку. Перед самым их фронтом сделаем поворот все вдруг. Левое крыло у них вроде бы пожиже и сильно растянуто». «Взаимная защита?» — полюбопытствовал сержант Кимада. Капитан мулатки мотнул головой и, тотчас спохватившись за щеку, забористо и витиевато выругался сквозь зубы, терзавшие его сейчас после бессонной ночи еще сильнее. Диего Латристе понимал состояние его духа. Для Урдемалоса, как и для всех прочих, минувшая ночь была хоть и бесконечно долгой, да все получше той, что придет ей на смену, когда они будут либо на дне морском, либо в кандалах в турецком трюме. Так что совсем скоро Урдемалос сочтет зубную боль наименьшим из зол. «Какая там защита?» — с досадой ответил капитан. «Каждый за себя и в лоб всех драть». «Как бы нас не отодрали», — находчиво ввернул сержант Кимада. Урдемалос испепелил его взглядом. «Это я так, к слову. Неужто непонятно? Если не будем рваться на выручку друг другу и гребцы расстараются, может, кто-нибудь и улизнет». «Для мальтийцев ваши слова — смертный приговор», — хладнокровно возразил прапорщик Лабахас. «Они ввяжутся первыми, на них турки и навалятся прежде всего». Урдемалос неприязненно скривился, как бы желая сказать, что это не его прапорщика собачье дело. «Они же назвались рыцарями и принесли в свое время обеты, а по смерти отправятся прямиком в Царствие Небесное. Им, стало быть, и карты в руки, а нам, которым дорожка в райские кущи не так гладко укатана, на рожон лезть не приходится». «Святую истину рекут уста ваши, сеньор капитан», — одобрил Кимада. Видал я как-то на одной фламандской картине преисподнюю. Так я вам скажу, торопиться туда расчета нет».
«Знакомые разговоры», — подумал про себя Алатристе. «Другого и не ждал. Все происходит в полнейшем и привычном соответствии с обычаями и традициями. Даже этот полушутливый легкий тон, который не сменят, даже оказавшись у самого дьявола в когтях. Опасения и страх остаются личным делом каждого, и огласки не подлежат. 800 лет воевали с маврами, а последние полтора столетия только тем и заняты, что приводим в трепет весь мир. Не мудрено, что выработали особый склад речи и манеру поведения. Испанский солдат, сколь бы солоно ни пришлось, как попало, убить себя не даст и подохнуть согласится не иначе, как в соответствии с тем, чего ждут от его репутации друзья и враги. Люди, собравшиеся сейчас на мостике мулатки, это знали, да и все остальные тоже, зато им и жалования платят, хоть оно и не покрывает таких вот издержек, что предстоят сегодня. С этими мыслями Алатристе оглядел воинство. Любой из этих моряков и солдат, что стояли сейчас вдоль бортов и на куршее, предпочел бы метаться в жару на лазаретной койке, чем наслаждаться отменным здоровьем здесь. Они смотрели на своих командиров в мертвой тишине и знали, что решать исход партии их пиком да бубном. В грибной команде, впрочем, настроения были другие. Кто давал волю страху, кто предвкушал долгожданную свободу, ибо для человека, прикованного к веслу из-за того, что он не тому богу молится, каждый, мелькнувший на горизонте парус, всегда возвещал надежду. «Как людей расставлять?» — спросил Лабахас. Капитан сделал характерное движение, словно ребром правой ладони перепиливал левую. «Для прорыва по фронту, для того, чтобы не допустить возможных абордажей. Если пройдем, то два фальконета на корму. Погоня может быть упорной». «Покормить, стало быть?» «Да, но огня не разводить. Дайте побольше чесноку и вина. Это природная жаровня».
«Грибцам потребуется что-нибудь посущественнее», — заметил Комет.
Урдемалос оперся о резные перила ограждения под фонарем на корме. Вид у него был утомленный, под глазами набухли мешки, кожа на лице, немытом, осунувшимся от зубной боли, от неопределенности и тревоги, посерела и засалилась. Алатристе подумал, что, наверное, и сам выглядит примерно так же. Разве что зубы не болят, а так все к одному.
«Проверьте замки и кольца у всех закованных. Турок и мавров, помимо ножных кандалов, в наручники. Потом раздайте понемножку арака, который мы захватили в трюме. Пол ковшика на банку. Сегодня это будет действовать лучше плети. Но никаких поблажек. Чуть что, без разговоров, голову долой, даже если мне самому придется платить королю за убыток. Вам ясно, сеньор Комет?»
«Ясней быть не может. Сейчас распоряжусь».
«Если галернику дают выпить», — шутовской гримасой вставил сержант Кимада, «то значит, либо его уже употребили, либо приступают».
Против обыкновения острота никого не рассмешила. Урдемалос же поглядел на него весьма неприязненно и сухо сказал:
«Палубной команде и солдатам, кроме винной порции и чесноку, тоже выдать араки. А потом пусть будет под рукой обыкновенное вино из тех, что поплоше, да разбавить его как следует, не жалея. Что же касается вас, ваша милость», — тут он повернулся к немцу-артиллеристу, — «зарядите пушки всякими железяками и жестяными обрезками. Стрелять будете по моему приказу, и когда сблизимся вплотную. Вам, сеньор прапорщик, быть на полубаке. Сержанту Кимада на правом борту, сеньору Алатристе на левом».
«Грибцов надо будет по мере сил уберечь от огня», — сказал тот. Урдемалос несколько дольше, чем нужно, задержался на нем колючим пристальным взглядом.
«Да», — кивнул он наконец, — «прикажите накрыть куршию чем только можно, включая паруса. Если выбьют много грибцов, мы пропали. Штурман, все навигационные инструменты убрать в безопасное место и тоже накрыть чем-нибудь. Со мной на мостик двух лучших рулевых. Вашу милость и 8 метких стрелков с мушкетами. Вопросы?»
«Нет вопросов», — после краткого молчания ответил за всех Лабахас.
«Ну, разумеется, нам про абордаж и думать нечего. Стрельба и стрельба, пули, камни, картечь. И не медлить, кота за хвост не тянуть. Ай, здравствуй и прощай, как говорится. Замешкаемся, пропадем. Ну а прорвемся грести так, чтоб весла в дугу».
Присутствующие принужденно улыбнулись. «Да, это Бог», — пробормотал кто-то. Капитан пожал плечами. «А не даст, мы, по крайней мере, будем точно знать, где встретим день страшного суда».
«Хорошо бы туда еще целенькими попасть, а не по кусочкам себя собирать», — заметил сержант Кимада.
«Аминь», — сказал Комет и осенил себя крестным знамением.
И вслед за ним, искоса переглянувшись, сделали то же все. И Алатристе.
«Врут те, кто уверяет, будто не знает страха. Просто еще не довелось познакомиться. Всему свое время. И в то раннее-раннее утро, при виде 8 турецких галер, перекрывающих нам выход в открытое море, в последние минуты перед столкновением, ныне именуемым в трудах по истории, морским сражением при Искандерене или у Кабо-Негро, я, например, в полной мере сумел почувствовать ощущения, памятные мне по иным случаям. Сводит желудок и сосет под ложечкой. И даже чуть подташнивает, и мурашки бегают по коже. Со времен всяких приключений бок о бок с капитаном Алатристе я сильно подрос, а за 2 года, протекшие после преснопамятных боев за Руйтерскую мельницу, траншей Бреды и взятия Тархейдена, я, несмотря на немалое юношеское высокомерие и дерзкую уверенность, что держу Бога за бороду, набрался ума разума и научился оценивать степень опасности. И то, что предстояло, я видел, отрешась от ребяческого легкомыслия, с коим недавно еще прыгал на борт неприятельского корабля, но здраво и трезво. Дело было очень и очень серьезное и с совершенно непредсказуемым исходом. Оно могло кончиться смертью, что было не худшим, кстати, вариантом, а могло пленом или тяжким увечьем. Да, я повзрослел настолько, чтобы ясно сознавать. Через несколько часов могу на всю жизнь оказаться в кандалах на грибной палубе турецкой галеры. Кто это, интересно знать, заплатит выкуп за бедного солдатика из Аньяты? Или вцеплюсь зубами в кусок сыромятной кожи, чтобы не кричать, когда будут мне отнимать руку или ногу? Сильнее всего пугало меня и мрачило мой дух именно возможность получить тяжкую рану и стать калекой, глядеть на мир одним глазом или ковылять на деревянной ноге, сделаться изуродованной и смятой восковой фигуркой, какие мастерят, когда обед приносят, оберечь себя на чье-то жалостливое милосердие, на нищету и подаяние, и все это в самые благодатные годы, в расцвете сил». Помимо многого прочего, очень бы не хотелось в таком виде предстать очам Анхелики де Алькисар, если, конечно, Бог приведет снова с нею встретиться. Не утаю, что именно от этой мысли начинали предательски дрожать у меня поджилки. Вот примерно такими были те не слишком отрадные размышления, которым предавался я, покуда вместе с товарищами обкладывал борта и полубак мулатки свернутыми парусами, матрасами, циновками, заплечными мешками, мотками тросов и бухтами канатов и всем прочим, что могло бы послужить препоной турецким пулям и ядрам, что очень скоро посыплются на нас чаще града. Каждый из нас, как и я, терзался внутри себя страхом, однако же сердце, что называется, зажимал в горсти и виду не подавал. Разве что и самое большее, руки дрожали, бессвязица какая-то срывалась порою с языка, взгляд блуждал, произносились полушепотом слова молитвы, звучала макабрического рода шуточка или беспокойный смешок. У каждого проявлялось это по-своему, дело известное. 3 галеры стояли почти борт к борту, уставя тараны на турок, которые находились на пушечный выстрел от нас, хоть никому и в голову не приходило палить, чтобы проверить дистанцию. И мы, неприятель, знали, что еще представится случай сжечь порох с большим толком и пользой, когда сблизимся. В нужный момент каждый постарается открыть огонь первым, а при этом подобраться как можно ближе. На турецких галерах, как и на наших, царила мертвая тишина. Море, по-прежнему неподвижное, словно раскатанный в лепешку кусок свинца, отражало облака. Меж тем, как на 12 часов, то есть прямо у нас по корме, над Анатолийским побережьем собирались, предвещая шторм, темные тучи. Мы были уже готовы к бою и запалили фитили. Не хватало лишь команды «Весла на воду!». Я был приписан к отряду, которому надлежало укороченными копьями, протазанами и пиками отбивать по левому борту попытки абордажа, когда будем прорываться сквозь строй турецкой флотилии. Гурията Мавр стоял рядом со мной, предполагаю, во исполнение воли капитана Алатристе, и выглядел столь безмятежно спокойным, словно все происходящее никак его не касалось. Он хоть и готовился, как все, драться и умирать, был похож на отчужденного наблюдателя, случайно оказавшегося рядом и глубоко безразличного к собственной судьбе. А она была бы весьма и весьма незавидна, попади наш мавр, которого немедля выдал бы любой галерник или даже собственные его товарищи к туркам в руки. Ибо сила духа, не дающая человеку дрогнуть в бою, слабеет и гаснет, когда возникает надобность пережить поражение. А тем паче плен, где совесть так заманчиво обменять на свободу, жизнь или на жалкий ломоть хлеба. Мы, в конце концов, всего лишь люди, и не всем дано одинаково стойко и бестрепетно сносить изнурительные труды. «Вместе будем», — сказал мне Гурията Мавр. «Все время». Эти слова согрели мне душу. Хоть я и знал слишком даже хорошо, что на пороге небытия каждый за себя, и не бывает на свете большего одиночества. Но Мавр произнес то, что и нужно было произнести в эту минуту. И я был благодарен и за слова, и за дружеский взгляд, их сопроводивший. «Куда ж тебя занесло от родины?» — заметил я. Он улыбнулся и пожал плечами. Голый по пояс, в штанах и альпаргатах испанского кроя, с ятаганом за поясом, со шпагой на боку и с абордажным топором в руке, никогда еще не чувствовал я сильнее, как веет от него спокойной и беспощадной жестокостью. «Моя родина, капитан, и ты!» — ответил он. Я растрогался, но постарался скрыть это и произнес первое же, что подвернулось на язык. «Пусть так, но местечко для смерти можно было бы выбрать и получше». Мавр склонил голову, как бы в раздумье. «Сколько людей, столько и смертей», — промолвил он. «На самом деле никто свою смерть не ждет, хоть и уверен в обратном». Гурията замолчал, уставившись на просмоленный настил палубы у себя под ногами. А потом вновь взглянул на меня. «Твоя смерть неразлучна с тобой. Моя — со мной. Каждый носит ее у себя за плечами». Я поискал глазами капитана Алатриста и вот, наконец, заметил его на галерейке по левому борту, ближе к носу, где он расставлял по местам отряженных под его начало аркебузиров. В помощники себе он взял Себастьяна Копанса. Мне показалось, что он хладнокровен и спокоен, как всегда. Орлиный профиль, надвинутая на глаза шляпа, большие пальцы сунуты за оттянутой шпагой и бескайцем ремень, которым туго перепоясаны и сполосованы следами давних ударов нагрудник из буйволовой кожи. Мой прежний хозяин приготовился в очередной раз все, что уготовила ему судьба, принять без бравады, кривляния и зряшной суеты, со спокойным достоинством, присущим ему или тому, кем он старался быть. «Сколько людей, столько и смертей», — сказал только что Гурията. Что ж, капитановой смерти, когда случится она, можно будет позавидовать. Рядом вновь прозвучал мягкий голос Магатаса. «Не пришлось бы тебе пожалеть когда-нибудь, что не простился с ним». Я обернулся к нему, встретив пристальный взгляд черных глаз, опушенных девичьими ресницами. «Бог разделяет две непроглядных ночи кратким промежутком света». Мгновение я рассматривал его. Бритый череп, серебряные серьги в ушах, остроконечная борода, вытатуированный на скуле крест. И покуда смотрел, не гасла на устах его улыбка. Потом, повинуясь безотчетному порыву, родившемуся в тронутой его словами душе, направился, обходя толпившихся на галерейке солдат, к моему хозяину. Подошел и молча стал рядом, потому что что говорить не знал. Оперся об ограждение борта, глядя на турецкие галеры. Подумал об Анхелике дель Кисар. Вспомнил мать и сестричек, представив, как шьют они, устроившись у очага. Вспомнил, как вскоре по прибытии в Мадрид сидел однажды зимним утром в дверях таверны Каридат Непрухи. И еще подумал, что те многие и многие, которыми я когда-нибудь мог бы стать, пойдут весьма вероятно на дно морское и рыбам на корм, не дав мне воплотиться ни в одного из них. Потом я почувствовал у себя на плече руку Алатриста. «Постарайся, чтоб живым не взяли, сын мой». «Обещаю», — ответил я. Плакать захотелось, но не от страха, не от горя, а от странной грусти, светлой и тихой. В отдалении над беспредельной безмятежной тишиной морского простора вспыхнула зорница, такая далекая, что раскат грома до нас не докатился. И тотчас, словно этот ослепительный ломанный зигзаг послужил сигналом, забили барабаны. Выпрямившись на мостике, Каридат Негра стоял у кормового фонаря,
брат Франциско Несталь, и, воздев руку с распятием, благословлял нас всех, а мы, обнажив головы, преклонив колени, молились, подхватывая прерывающиеся надтреснутые слова. «In nomine et filii! Amen!» И еще не успели подняться, как на корме флагманской галеры взвился королевский флаг. На Круз де Родос мальтийский с серебряным восьмиконечным крестом. А у нас белое полотнище крест-накрест, перечеркнутое старинным мотовилом святого Андрея. И каждая галера приветствовала подъем флага протяжным пением горна. «Рубахи долой!» — скомандовал Комет. После этого в подавленном молчании мы разошлись по местам, и корабли наши двинулись навстречу туркам. В отдалении продолжала бушевать безмолвная гроза. Вспышки зорниц распарывали серый горизонт, бросая отблеск на свинцовую неподвижную воду. Гребли тоже пока еще неторопливо и в тишине, нарушаемые лишь сопением галерников и мерным звяканием оков. И даже Комет до поры не свистел, берег их и свои силы для окончательного рывка. Молчали и мы, одевшись железом и изготовясь к бою, не сводя глаз с турецких кораблей. Примерно на середине пути, когда мулатка стала забирать чуть левее, мальтийская галера сначала поравнялась с нами, а потом, обойдя по правому борту, вырвалась вперед, и мы совсем близко увидели торчащие ружейные стволы и пики, лопасти весел, которые, повинуясь дружным и точно выверенным усилиям гребцов, то погружались, то выныривали, убранные паруса на низких реях, а на корме, откуда снят был навес, седобородого фулька-мунтанера с непокрытой головой и со шпагой в руке, красовавшегося на мостике в красной тофтяной тунике поверх панциря, и стоявших вокруг него офицеров, брата Хуана де Маньяса из Арагона, брата Лючана Конфора из Италии и странствующего рыцаря Гислена Буруа из Прованса. Когда они прошли мимо, едва не задев наши весла своими, капитан Урдемалос снял шляпу, приветствуя их, и крикнул: «Дай вам Бог удачи!» На что старый корсар с таким безмятежным спокойствием, словно стоял в порту у причала, пренебрежительно ткнул пальцем в сторону турок и, пожав плечами, ответил со своим неистребимым выговором уроженца Майорки: «Да не о чем говорить!» Мальтийская галера оставила нас позади и пошла головной, а следом пронеслась мимо Коридат Негра, где гребцы тоже, вероятно, наддали. Флаг с королевским гербом у нее на корме трепыхался слабо, потому что единственное движение воздуха создавалось только усилиями весел, несших галеру вперед. И вот, приветственно махая нам руками, шляпами, касками, проплыли бискайцы, которые пойдут в атаку перед нами. И капитан Мачин де Гарастьола со своими угрюмо молчащими людьми, и дымящиеся вдоль борта от носа до кормы фитили мушкетов и аркебуз, и сам дон Агустин Пиментель, напряженно застывший на мостике в баснословно дорогих доспехах миланской работы, импозантно воинственно уперший руку в навершие шпаги. Шлем его держал паж, и всем своим величественным видом соответствовавший высокому чину, который носил, державе, которую представлял, королю, которому служил, и богу, во имя которого мы и собирались разодраться в клочья. «Помогай им, пречистая дева», — пробормотал кто-то. «Да и нам тоже», — отозвался другой голос. Теперь три галеры шли вереницей, так близко одна к другой, что задние едва не касались тараном фонаря на корме впереди идущих, меж тем как над свинцово-гладким морем продолжали беззвучно вспыхивать молнии. Я стоял на своем месте, рядом с Мавром Гуриата и солдатом у камнемета. В одной руке артиллерист держал дымящийся запальник, другой перебирал четки. И при этом, не произнося ни слова, шевелил губами. Я попытался сглотнуть, но ничего не вышло. Глоток арака и разведенное вино высушили небо и глотку. «Навались!» — скомандовал капитан Урдемалос. Это слово и свисток Комета и щелканье его бича, прошедшегося по спинам галерников, слились воедино. Стараясь как-то размять сведенные судорогой пальцы, слушались они, прямо скажем, плохо, я обвязал голову платком, поверх нахлобучил каску, затянул на подбородке чешуйчатый ремень, проверил, легко ли расстегиваются пряжки по бокам керасы, на тот случай, чтобы сбросить ее одним махом, если окажусь в воде.
Мои альпаргаты на веревочной подошве были крепко завязаны шнурками на щиколотках. Руки сжимали копьецо. Древко было густо намазано салом примерно на треть от навершия, а наконечник отточен, как бритва. У пояса висели моя сабля с зубчатым лезвием и бескаец. Я несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. Все было в порядке, если не считать того, как безбожно сосало под ложечкой. Ни на кого не обращая внимания, расстегнулся. И хоть не больно-то и хотелось, помочился с борта, целясь межмерно движущихся весел. Почти все стоявшие рядом последовали моему примеру. Мы были люди бывалые.
«Все на весла! Навались! Навались!»
С носа ударила пушка, и мы приподнялись на цыпочки, чтобы лучше видеть. На палубах турецких галер, приближавшихся с каждой минутой, но пока не открывавших огонь, замелькали тюрбаны, красные фески, высокие шапки янычар, мавританские разноцветные бурнусы. С бака, ближайшей к нам, поднялось облачко белого дыма. И когда стихло эхо выстрела, оглушительно завыли флейты и дудки, а с палуб полетел многоголосый вой, которым турки горячат себя перед боем. В ответ с Крус-де-Родос трижды отрывисто протрубил горн. Следом раскатилась барабанная дробь, и грянули крики. «Святой Иоанн! Святой Иоанн!» и «Разочтемся за Сент-Эльма!»
«Мальтийцы пошли», — сказал старый солдат.
Над турецкими галерами повисли гирлянды вспышек. Носовые пушки открыли огонь по Крус-де-Родос, и ядра засвистели над нашими головами тоже. По куршие от носа к корме и обратно носились комет, подкомет и альгвасил, бичами подгоняя гребцов.
«Навались! Навались!» — неистовствовал капитан Урдемалас. «Загреби их в доску, дети мои!»
Пальба участилась. Небо заволокло дымом, в воздухе густо засвистели турецкие стрелы. Турки бросились на головную галеру, без труда разгадав ее отважное намерение, а она с такой решимостью рванулась в заволоченный дымом узкий зазор между двух неприятельских кораблей, что мы услышали треск обшивки и ломающихся весел. За ней устремился флагман. До нас донеслись крики Мачино де Грастьолы и его бискайцев, громогласно твердивших наш боевой клич. «Испания и Сантьяго!» А следом за ним, в громе канонады, под вопли людей, дерущихся за свою жизнь, ринулась и мулатка. Свистки комета, хлеставшего бичом по спинам гребцов, чьими усилиями галера, казалось, летела по морю, терзали наш слух, ибо эти пронзительные непрерывные звуки отмеряли расстояние, отделившее нас от гибели и рабства. Все еще не до конца уверовав в милость судьбы, мы глядели на бросившиеся вдогонку турецкие галеры. Да, мы пронизали их строй и прорвались, но дистанция между нами и ними была ничтожна. Свинцовое море оставалось гладким, как масло. Безмолвные сполохи молнии остались на западе, и по-прежнему ни намека на ветер, могущий даровать спасение. На Каридат Негра, державшийся слева по носу, тоже гребли отчаянно, силясь оторваться от пяти турецких кораблей, начавших травлю. Позади, на расстоянии фальконетного выстрела, то есть еще очень близко, лишенный хода и окруженный тремя галерами, которых взял на себя, насмерть дрался в дыму и пламени мальтиец, и грохот безнадежного боя еще перекрывали долетавшие до нас крики. «Святой Иоанн! Святой Иоанн!» Да, произошло чудо, хотя и не вполне. После того, как орденская галера врезалась в строй эскадры и завязла в нем на какое-то время, Каридат Негра, воспользовавшись этим, сумела под жестоким артиллерийским огнем, снесшим ей паруса на фок-мачте, проскользнуть в створ между мальтийцем и турком, переломав при этом часть весел правого борта. Нам, державшимся у нее за кормой, это открыло возможность не подставлять себя в свой черед орудийному огню, но вытерпеть всего лишь град ружейных пуль и стрел. И мы проскочили, левым бортом едва не черкнув по правому борту мальтийца, намертво склещенного с двумя турецкими галерами. Остальные поспешали на выручку, и уже взятого на абордаж одновременно тремя партиями. Двое зашли с носа, одна с левого борта. Лишь краем глаза мы видели, как кипит на мостике ожесточенная рукопашная схватка. И с заполнившими его турками режутся грудь в грудь капитан Мунтанер и его рыцари. Нам в эту минуту было не до того, чтобы оценить их жертвенный героизм, потому что все наши пять чувств устремлены были на то, чтобы обогнуть и оставить по левому борту неприятельскую галеру. Сущий творился пандемониум.
Треск ружейных выстрелов, свист стрел, впивающихся в доморощенные наши брустверы вдоль бортов, в мачты или в живую плоть, гром разноязыкой брани, вопли, крики. А когда наш рулевой ему в самое ухо орал команды капитана Урдемала, с коего можно было смело уподобить дьяволу из старинного аута, отвернул чуть вправо, чтобы не столкнуться с коридат негра, волочащий по воде размолоченную рею, турецкая галера вскользь проехалась тараном по борту в кормовой его части. Три или четыре весла разлетелись в щепы. Завыли гребцы, загалдели турки, а мы с криком «Сантьяго» кинулись отбивать попытку абордажа. Соприкосновение длилось минуту, не больше. Но и этого хватило, чтобы на палубу с громкими криками посыпались, являя большую отвагу и решимость, янычары. Но достойный натиск получил и должный отпор. Ударами наших укороченных пик, огнем аркебуз и мушкетов, камнями из камнеметов, горшками и склянками с кипящей смолой, которыми юнги Свант швыряли во врага, мы отбросили врага и, довольно дешево отделавшись, двинулись дальше. «Давай, дети мои, навались!» — завывал с мостика Урдемалас. «Еще немного! Надай еще! Чуточку осталось! Почти проскочили! Надай!» Командир мулатки едва ли пребывал в плену иллюзий или под сенью химер. Скорее действовал во исполнение своего служебного долга, не давая гребцам с исхлестанными до животов мяса спинами пасть духом, при том, что они готовы были с ним заодно сами пасть замертво под веслами. «Альгвасил, дайте им еще хлебнуть! Взбодрись, сучье племя!» Но и крепкое турецкое спиртное чудо не сотворило. Гребцы, обезумев от неистовой работы, от ударов бича, гулявшего по их мокрым от пота и крови и сполосованным рубцами спинам, были при последнем издыхании. Мулатка летела стремглав, как я уже докладывал, но и пять вражьих галер висели у нас на хвосте, совсем неподалеку от кормового фонаря, и пушки их время от времени посылали нам выстрел, за которым тотчас следовал треск раскрошенного дерева и страдальческие вопли раненых. Или же, если канониры брали выше, ядро с таким звуком, словно рвалось полотно, прошивало воздух у нас над головой и обрушивалось, взметнув столб пены в море. «Коридат отстает!» Мы сгрудились на правом борту поглядеть, что случилось, и крик отчаяния пронесся по всему кораблю. Флагманская галера, сильно поврежденная при прорыве через фронт, потеряв много весел и гребцов, кто убит, кто ранен, кто вконец изнемог, сбилась с согласного и скорого хода, и мы постепенно уходили вперед. Еще минута, и вот она уже на пистолетный выстрел от нашей кормы и отстает все больше. Мы видели, как дон Агустин Пиментель, Мачин де Гарастьола и прочие командиры в отчаянии глядят назад, меж тем, как турки с каждым взмахом весел, неумолимо сокращая расстояние, нагоняют их. Весла коридат двигались в разнобой, иногда цепляясь друг за друга, а кое-какие и вовсе уже замерли и теперь бессильно волочились по воде. Заметили мы и то, как нескольких убитых галерников, расковав, сбросили в море. «Эти свое отплавали», — сказал какой-то солдат. «Лучше они, чем мы», — заметил другой. «Хватит и на нашу долю». Коридат негра окончательно отстала. Кое-кто из нас еще пытался кричать им что-то ободряющее, но все это было уже бесполезно. Мы видели с бортов, что обессилевшую, окончательно потерявшую ход галеру вот-вот настигнут турки. И наши товарищи смотрели, как мы уходим прочь, оставляя ее врагу. Они выкрикивали слова, которых мы уже не слышали, и несколько бискайцев, вскинув руки, прощались со своими земляками на мулатке, прежде чем собраться на корме и запалить фитили аркебуз и мушкетов. Что ж, по крайней мере, пока живы Мачин де Гарастьола и его люди, туркам эта добыча обойдется недешево. «Командиров на мостик!» — от одного к другому побежал приказ. На галере наступила мертвая тишина. «Собрались пастухи», — гласит старинная поговорка, — «жди, овечка, вертел». Люди расступались, давая дорогу сержанту Кимада, прапорщику Лабахасу и комету, угрюмо шагавшим на корму. Прошел следом и капитан Алатристе. Прошел мимо, то ли в самом деле не заметив меня, то ли мне так показалось. Во взгляде ледяных глаз отсутствовало всякое выражение, и, казалось, он созерцает такое, что не имеет отношения ни к морю, ни ко всем нам. Мне хорошо знаком был этот взгляд, и я понял, что бискайцы с коридат сейчас всего лишь торят путь, в который в скорости тронемся и мы. «Гребная команда выдохлась окончательно», — промолвил капитан Урдемалас.
Диего Латристо взглянул на Куршию. Даже удары бичей, которыми подкомит и судовой альгвасил охаживали окончательно выбившихся из сил галерников, уже не могли заставить их грести, как того требовала обстановка. Подобно коридат, наша галера постепенно замедляла ход, меж тем, как турки приближались неуклонно. Через четверть часа догонят и вцепятся.
«Может, все-таки господа солдаты соблаговолят погрести, а?» — спросил Комет. «Хоть кто-нибудь!»
Прапорщик Лабахас очень раздраженно отвечал, что нет, ни за что на свете не согласятся. По его словам, он уже подтолковал кое с кем из своих людей. «Нет!» Даже при том, как оборачивается дело, никто не желает сесть на весла. «Боже упаси», — говорят, — «лучше сдохнуть, чем стать галерником».
Да и потом, когда на хвосте висят 5 галер, ничего уже не сделаешь, хоть в лепешку расшибись. Мои люди — солдаты, и дело свое исполняют толково и храбро, а дело их — воевать, а не веслом махать.
Смотрите, как бы при таком раскладе не пришлось веслом махать в цепях да под полумесяцем, — с сердцем сказал Комет.
Это если сдадимся, а сдаваться нет ли, каждый за себя сам решает.
Диего Латристо разглядывал солдат, стоявших по бортам. Лабахас не кривил душой. Даже в нынешнем своем и более чем печальном положении, ожидая, когда исполнят над ними приговор кассации неподлежащей, люди не утратили свой свирепый, грозный и воинственный вид. Это была лучшая в целом свете пехота. И Алатристы прекрасно знал, почему она так хороша. Уже почти полтора столетия доводили ее до совершенства сменяющие друг друга поколения этих солдат. Господ-солдат, как требовали они, чтобы к ним обращались. И это продлится до тех пор, пока из их скудного военного лексикона не исчезнет слово «репутация». Они соглашались терпеть лишения, сносить голод и жажду, подставлять грудь свинцу и стали. Готовы были принять смерть или тяжкие увечья, воюя, как в песне поется, не из чести, не из платы, но лишь потому, что рядом есть товарищ, и стыдно сплоховать перед ним, а срамиться, не соблюсти себя. Нет, разумеется, даже во спасение жизни своей они за весла не сядут. Вот если бы никто не узнал и не увидел, чем приходится жертвовать ради жизни, ради свободы, тогда дело другое. Алатристо и сам в случае крайней необходимости не погнушался бы усесться на грибную банку и взяться за скобу рукоятку на вальке. Да что там, не погнушался, первым бы пошел. Однако ни он, ни самый что ни на есть лихой здешний вояка никогда не согласятся на это прилюдно, чтобы не утерять в глазах всего мира то единственное, чего не смогли бы их лишить ни короли, ни вельможи, ни монахи, ни враги, ни даже болезнь и смерть. Образ, который они сами себе выковали, великую мнимость, состоящую в том, что назвавший себя Идальго, никогда ничьим рабом не будет. Испанский солдат честь своего ремесла не уронит. Все это, разумеется, глубоко противно здравому смыслу, о чем, помнится, говорил один берберский пират в комедии, вдруг вспомнившийся о Латристе. Будто сами собой сказались сейчас в голове такие слова. «Пока христианин ворона хранит достоинство и честь, и чтоб им не нанесть урона, гнушается на весла сесть, мы, наш бесчестный чтя обычай, гребем и прошибаем борт. Христианин дворянством горд, а мы победой и добычей». Вслух, впрочем, он их не повторил. Было не до стихов, да и не в его обычае вести такие речи. Но без сомнения, заключил он опять же про себя, такой подход решает судьбу мулатки, а когда-нибудь в иные времена вгонит в гроб и саму Испанию. Но, правда, тогда ему уже никакого дела до этого не будет. По крайней мере, пусть такое вот отчаянное высокомерие послужит утешением ему и ему подобным. Как только узнаешь, из какой материи знамена шьют, иных правил уже не придерживаешься.
«Чертов гонор!» — подвел итог сержант Кимада.
Все переглянулись с таким важным и значительным видом, словно это было нечто большее, а не просто слова. Они отдали бы все, что угодно, лишь бы нашлись не эти слова, а иные. Но откуда же им было взяться? У них, у заскорузлых вояк, сделавших войну своим ремеслом, умение красным говорить в числе навыков не значится. Мало в их жизни роскошеств, но все же одного никому не отнять. Кто еще, кроме них, может выбрать себе и место, и способ жизнь эту окончить? И на том стоят они. «Надо бы развернуться да ударить», — предложил прапорщик Лабахас. «Не набегаешься?»
«Я давно говорю», — поддержал его сержант Кимада. «Тут вопрос в том, кто где желает нынче ужинать, с Христом или в Константинополе?»
«Лучше с Христом», — мрачно подытожил Лабахас. Все взоры обратились к Урдамаласу, продолжавшему осторожно ощупывать бородатую щеку, за которой ныл зуб. Но капитан только пожал плечами, словно представляя решать им самим. Потом взглянул через ограждение рубки. За кормой и уже вдалеке, по-прежнему сцепленная с тремя турецкими кораблями, в густом дыму и частых вспышках выстрелов все еще отбивалась флагманская галера мальтийцев.
Между ней и мулаткой Каридат Негра, которая вот-вот должна была подвергнуться атаке своих преследователей, по бортам у них так и роились турки, готовясь к абордажу, развернулась к ним носом приемле неизбежное.
«Пять галер по нашу душу», — угрюмо сообщил штурман Бракас.
«Дайте срок, и остальные подтянутся, вот только покончат с мальтийцами».
Лабахас сдернул с себя шляпу и швырнул ее на пол.
«Матерь Божья, царица небесная, да хоть 50!»
Капитан Урдемалас взглянул на Диего Алатристе. Было со всей очевидностью ясно, хочет услышать его, потому что тот за все это время не проронил ни единого слова. Но Алатристе, так и не разомкнув уста, слова «беречь надо», только сумрачно кивнул. Да, впрочем, ни слов от него и ожидали.
«Значит так», — подвел итог капитан, — «пойдем выручать бескайцев». Обрадуются, надо думать, что не им одним сегодня умирать.